Расследует возможную причастность президента Чечни к убийству его бывшего телохранителя. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает последствия российско-грузинского вооруженного конфликта. Росархив обнародовал документы по Катынскому делу. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Австрийские власти считают, что президент Чечни Рамзан Кадыров может быть причастен к убийству чеченского беженца Умара Исраилова. Исраилов был убит в Вене в январе прошлого года. За несколько лет до этого, в 2006 году, он подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял Рамзана Кадырова в систематическом использовании пыток и похищений для усмирения несогласных с его политикой. В пресс-службе Рамзана Кадырова отрицают причастность президента Чечни к убийству его бывшего телохранителя. Рассказывает Любовь Чижова.
Расследованием убийства Умара Исраилова занимается Австрийское государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Изучив доклад этого ведомства, официальный представитель Венской прокуратуры Вальтер Герхард Ярош заявил, цитирую, «Доклад дает основания предполагать, что Кадыров стоит за убийством Исраилова и что он приказал его похитить». Конец цитаты. Представители австрийских властей признают, что у них есть только косвенные улики. Умар Исраилов – бывший участник чеченского сопротивления. Он был задержан, но позднее амнистирован. Он стал телохранителем Рамзана Кадырова, но позже бежал в Европу, получил политическое убежище в Австрии и подал иск в Европейский суд по правам человека, в котором обвинил Рамзана Кадырова в пытках и похищениях людей. Еще при жизни Умар Исраилов утверждал, что после его отъезда в Австрию Рамзан Кадыров якобы 10 месяцев удерживал под стражей его отца, пытаясь заставить бывшего телохранителя вернуться в Чечню. Умара Исраилова застрелили в январе прошлого года в Вене, когда он выходил из магазина. Следствие подозревает, что его хотели похитить, а не убить, но операция сорвалась. Вот как прокомментировал обвинение австрийской полиции пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Я могу однозначно заявить, что все эти сообщения не соответствуют действительности. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к событиям в Вене, в результате которых погиб Исраилов. Пытаются желаемое выдать за действительность, притянуть за уши события к какому-то конкретному человеку. Я с недоумением читаю сообщение, что якобы Кадыров дал приказ похитить Исраилова. Я считаю, что какими-то силами или какими-то группами ведется целенаправленная информационная война против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Радио «Свобода» удалось связаться с отцом Умара Исраилова, Али Исраиловым, который сейчас живет за пределами России.
Я потерял сына и сам вынужден сейчас спрятаться. Мы с сыном решили, когда это начинали, будем подавать два дела в Савгорский суд. У Умара была одна информация, он был непосредственно свидетелем многих преступлений Кадырова лично. Ну а потом случилось то, что случилось в Вене. И после этого с адвокатом мы решили по новой уже подавать эти документы.
О перспективах расследования убийства бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова говорит сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я удивлен тем, что названо имя Рамзана Кадырова. Впрочем, мы с вами все сможем, наверное, в ближайшие недели поудивляться вдоволь. Потому что как раз в мае месяце должны в Вене начаться судебные слушания по делу об убийстве Умара Исраилова. Дело в том, что, насколько я слышал, австрийская полиция называла причастным к этому делу и желала допросить другого человека, Ша Турлаева, советника Рамзана Кадырова. Ну, тогда об обвинениях в адрес высоких властей речи не шло, прежде всего, из-за того, что осталось очень много разнообразных улик. Улик столько, что следователи заподозрили. Ну, если это дело государственное, то так грубо не работают. Впрочем, все мы сможем в ближайшее время, я надеюсь, повнимательнее ознакомиться с теми доказательствами, которые собрала австрийская полиция. И оценить различия в климате между Веной и Москвой, как ясны различия между Москвой и Дубаем. Ведь после того, как был арестован подозреваемый в убийстве Руслана Ибадаева, и о нем говорилось, что от него нити ведут куда-то в окружении Рамзана Кадырова, суд в Москве этого человека оправдал. А в Дубае два человека осуждены по жизненному заключению и объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Адам Далимханов, депутат Государственной Думы от Чечни.
Президента Чечни Рамзана Кадырова связывают не только с убийством Умара Исраилова. Чеченский бизнесмен Исаи Мадаев утверждает, что Кадыров причастен к убийству его братьев Сулима и Руслана Имадаевых. В ноябре 2006 года в Москве был убит бывший командир специальной боевой группы «Горец» Мавлади Байсаров, открыто выступавший против Рамзана Кадырова. Сам президент Чечни отрицает свою причастность к громким преступлениям, утверждая, что его противники ведут против него информационную войну. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать обвинения в адрес Кадырова мой коллега Андрей Шары попросил обозревателя Радио Свободы, эксперта по северокавказской проблематике Андрея Бабицкого.
Мне кажется, что, собственно говоря, высокие покровители Рамзана Кадырова, которые опекают его уже в течение нескольких лет, едва ли когда-либо страдали от недостатка информации относительно вовлеченности Рамзана Кадырова в те или иные тяжкие преступления. Речь шла не об отдельных его политических противниках, а о пространстве, в котором находится довольно значительное число гражданских лиц, я имею в виду все население Чеченской Республики. Никаких абсолютно сомнений в том, за какими делами стоит Рамзан Кадыров, у его высоких покровителей не было и нет. Потому что информации, я думаю, достаточно и у спецслужб, правоохранительных органов. Ну, собственно, вот даже если взять последнее дело Имадаева, в июле прошлого года, после того, как взяли несостоявшегося киллера Хаважа Юсупова, он фактически сразу сказал о том, кто конкретно являлся заказчиком покушения на ИСУ Имадаева. Он рассказал о своей встрече с Рамзаном Кадыровым, о том, как тот под угрозой расправы с родственниками вынудил его пойти на это убийство. По факту показаний Юсупова не было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемым участием Рамзана Кадырова в организации покушения. Понятно, что на ход следствия должен был оказывать влияние некто, кто стоит существенно выше, чем, скажем, даже глава Следственного комитета.
Однако сейчас все больше информации становится известной публично. Есть еще общественное мнение.
Я предполагаю, что все-таки общественное мнение и внутри страны, а тем более уж за ее пределами, оно никогда не влияло существенно на слагаемые той политической линии, которая реализуется в Чечне. В течение очень длительного времени ее принято связывать с именем Владимира Путина. Поэтому у меня нет, честно говоря, ощущения, что Владимир Путин поставит свое протеже под удар.
Вы полагаете, что Рамзану Кадырову в Кремле не начали подыскивать замену?
Вы знаете, там довольно сложная, насколько я знаю, ситуация, но она довольно давно такая сложная. Как мне говорили люди, которые, ну, в общем, не очень довольны деятельностью Кадырова, у них есть свои представители в Государственной Думе, у них есть какие-то свои интересанты в Кремле. Дмитрий Медведев не слишком доволен деятельностью Рамзана Кадырова, его методами, но он ничего с этой ситуацией поделать не может и, в общем, более или менее открыто говорит об этом людям, которые пытаются как-то подорвать позиции Кадырова. Должно произойти что-то уж совсем, наверное, из ряда вон выходящее, а не рядовое убийство, чтобы Кадыров как-то оказался под ударом.
С Андреем Бабицким беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти впервые разрешили провести так называемый «День гнева 1 мая», который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни, однако правозащитники заявляют, что эти документы уже были опубликованы в Польше. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Вот тема этой программы. Сегодня будут обнародованы новые данные о расследовании катастрофы самолета президента Польши под Смоленском. Кризис греческой экономики ослабил позиции единой европейской валюты. Память о войне. Каким должен быть в России праздник Победы? Программа «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в эфир «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня речь пойдет об украинской печати, о том, как она комментирует вчерашние события в Верховной Раде, в которой, можно сказать, с боями было ратифицировано соглашение с Россией о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Украинская пресса прогнозирует очередные уступки новой украинской власти Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Верховная Рада удовлетворила флотские потребности. Под таким заголовком «Коммерсант Украина» публикует материал о том, что парламентская коалиция, несмотря на сопротивление оппозиции, ратифицировала соглашение президентов Украины и России о продлении срока базирования в Крыму российского Черноморского флота. По информации издания, еще вчера утром была вероятность того, что спикер парламента Владимир Литвин вообще не появится в здании Верховной Рады, и таким образом ратификация не состоится. Оппозиционеры хотели сначала заблокировать Литвина дома, однако там внезапно появились бойцы спецподразделения службы безопасности «Альфа». Охрана помешала противникам соглашения по флоту воплотить в жизнь и другой план. В то время, когда спикер перед заседанием находился в парикмахерской, вместо лака для волос на него хотели прыснуть баллончиком с краской. Картинка украинского парламента в дымовой завесе вчера обошла все мировые СМИ. Такого еще не было. Многотысячный митинг, вой сирен, свист депутатов, потасовки, дымовые шашки и метание яиц спикера, пишет газета «День». Коалиция заранее захватила сессионный зал, а у оппозиции не оказалось таких натренированных боевиков, как у партии регионов. Одного из оппозиционеров так душили из ложи правительства, что он посинел. Олесь Даний получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Изрядно потрепали и других депутатов. По мнению газеты «Сегодня», добившись ратификации соглашения по флоту, президент Виктор Янукович отправляет в утиль прежнюю главную установку украинской государственности. Чем дальше от Москвы, тем лучше. Правда, новую установку президентская команда еще не сформулировала. Вместе с тем оппозиция, отмечает издание, в очередной раз показала, что ее обещание не допустить ратификации, собрать новый Майдан, покончить с режимом Януковича ничего не стоит. Не случилось ни обещанного восстания на Западной Украине, не даже приличного митинга в Киеве. Оппоненты власти смогли собрать со всей страны, по разным оценкам, всего лишь от 5 до 10 тысяч демонстрантов. Люди шли от Верховной Рады с разочарованием. «Продадут всю Украину», констатирует газета по-украински. Она цитирует участников акции протеста из Полтавы, которые считают, что следом за Севастополем новые власти продадут и всю Украину. При этом некоторые демонстранты жалели, что на минувших президентских выборах они не голосовали за Виктора Ющенко. «Флот в Крыму, Рада в дыму». Заголовок материала в газете по-киевски. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко назвала вчерашний день черным в истории Украины и заявила, что ее соратники намерены блокировать работу Верховной Рады, пока либо не будет денонсировано флотское соглашение, либо не будут объявлены досрочные парламентские выборы. За флотским пактом энергетическая оккупация задается вопросом «Зеркало недели». В распоряжении редакции издания оказался проект соглашения, предложенный правительству Украины российской стороной. Если этот документ будет подписан, то медведевский флотский трофей может оказаться мелочью на фоне запланированного Владимиром Путиным экономического блицкрига. Россия может получить украинскую энергетику и, как следствие, всю экономику.
Речь идет о ядерной энергетике, об электроэнергетике, о гидроэнергетике, тепловой, о газовой отрасли, о подземных хранилищах газа, о создании СП по реализации газа на территории Украины. Что касается сферы энергетики, все уступки, в принципе, если это будет принято, ведут к тому, что Украина теряет еще и электроэнергетическую независимость. И в итоге, просто рано или поздно, Украина станет не экспортером электроэнергии, а импортером, причем российской электроэнергии. А речь идет о том, что Россия претендует на участие в экспорте электроэнергии, чего она давно хочет, против чего. чего Украина достаточно успешно сопротивлялась, потому что сама может это сделать, если ей помощники не нужны. Что касается атомной энергетики, понятно, что с ТВЭЛом давно Украина сотрудничает, но совсем не обязательно отдаваться ТВЭЛу в рабство на много лет, потому что есть другие претенденты, есть, в конце концов, американская компания, с которой сотрудничаем, и сборки, которые проходят у нас, так сказать, испытательные сроки достаточно успешно, и можно было просто создать некую конкуренцию, и на этом выиграла бы Украина.
Считает редактор отдела экономической безопасности «Зеркало недели» Алла Еременко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В Страсбурге проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня на заседании ПАСЭ обсуждаются темы, так или иначе связанные с Россией. Речь идет, в частности, об обсуждении последствий российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. На сессии работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сейчас он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как развивалась сегодня на сессии полемика по вопросу о последствиях российско-грузинского конфликта?
Да, но прежде всего я должен сказать, что это была именно полемика без принятия решения, без написанного доклада, потому что буквально накануне сессии разразился скандал, когда стало очевидно, что два содокладчика по этому вопросу, британец Дэвид Уилшайр и венгр Матиш Эрше, ни по одному из пунктов доклада и резолюции не смогли договориться. У них совершенно разные подходы, и с этими подходами к, собственно, самому событию войне России и Грузии 2008 года и последствиям этой войны, именно так, войной называют в ПАСЕ это событие парламентарии, и со своими подходами к этому они сегодня знакомили коллег. Было сказано Матиашем Эрше, что ни за что не должны повторяться в мире после Второй мировой войны новые Ялты, когда делятся сферы влияния, когда некий статус-кво закрепляется и не восстанавливается справедливость, что должна поддерживаться территориальная целостность Грузии и так далее. Дэвид Уилшайр не спорил с тем, что должна быть поддержана территориальная целостность Грузии, но одновременно сказал о том, что в истории Совета Европы были варианты, когда эта организация призывала именно исходить из статус-кво, например, в кипрском вопросе, например, в вопросе Нагорного Карабаха и так далее. Еще более интересно было то, что на сессии присутствовала Хайди Тальявини, это представитель Евросоюза, особый посол Евросоюза, которая готовила в прошлом году доклад для Европейского Союза о последствиях войны России и Грузии, о том, что и как происходило в августе 2008 года. И Хайди Тальявини сказала, особенно она подчеркивала это, что говоря о том, что да, Грузия подвергла обстрелу Схинвали мирных жителей и российских миротворцев, это нельзя говорить в отрыве от того, что долгие месяцы до этого Россия предпринимала провокационные действия, она раздавала гражданство людям, которые живут на территориях Южной Осетии и Абхазии, российские вооруженные силы напрямую участвовали в конфликтах с грузинскими вооруженными силами. И она говорила, Хайди Тальявини говорила о том, что обе стороны все время используют ее доклад, чтобы доказать свое. Россия говорит, что ну вот видно, что Грузия начала. А грузины говорят, ну вот видно, что Россия непропорционально ответила и все провоцировала. И вот ровно после того, как Хайди Тальявини закончила здесь говорить, стали представители обеих сторон и повторили буквально все то, что она просила их не делать. То есть не использовать односторонний ее доклад. Российские представители говорили, что да, доказано, Грузия напала, а грузины говорили, да, доказано, Россия ответила просто ужасно. И таким образом в ходе этих дебатов очевидно стало, что обе позиции, обе стороны сейчас находятся на тех же позициях, на которых они были в августе 2008 года.
Спасибо, Данила. Напомню, что на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И через час мы вернемся к событиям на сессии. А сейчас мы перейдем к другой теме. На официальном сайте Федерального архивного агентства Росархива опубликованы документы из архива Политбюро ЦК КПСС, касающиеся Катынского дела. В интервью Интерфаксу глава Росархива Андрей Артизов заявил, что, публикуя эти документы, Россия демонстрирует абсолютную открытость в вопросе о расстреле польских военнослужащих в 1940 году в СССР. Между тем, историки и правозащитники говорят о том, что на деле ничего нового они не узнали, а часть документов по Катынскому делу остается засекреченными, рассказывает Виталий Камышев.
То, что сейчас публикует на своем сайте Росархив, давно уже известно историкам. А документы, которые до сих пор недоступны общественности, вообще никогда не находились в ведении Российского архивного ведомства, говорит один из руководителей общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Есть разные архивные документы, есть базовые документы, которые не только опубликованы, вот уже давно они переданы в 92-м году, в копиях были польской стороне, публикации нет никакой решительно новости. Есть и двухтомник по-русски, четырехтомник по-польски с документами по Катыни. Тут вопрос деляется на несколько. Значит, первое, что действительно главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 92-м году, вот тогда же, когда Ельцин передал их польской стороне, и с тех пор они не составляют никакой тайны.
Есть и другие документы, проливающие свет на Катынскую трагедию, и именно их рассекречивание общество «Мемориал» пытается добиться через суд, поясняет Ян Рачинский.
Речь идет о результатах расследования, которое с 90-го года велось главной военной прокуратурой сначала Союза, потом России при содействии Украины и Белоруссии. Проблема заключается в том, что в 2004 году это дело было прекращено, а становление прекращения дела засекречено. Так же, как и засекречено примерно две трети из общего числа томов следственного дела. Рассекречивание этих документов не в ведении Артизова и Росархива, а в ведении главной военной прокуратуры и комиссии по государственной тайне, которую возглавляет Нарышкин. Естественно, эти документы засекречены, по этому поводу уже прошел ряд судебных заседаний, и вот очередное будет теперь в Мосгорсуде.
Постоянный представитель Польской академии наук в Москве профессор Мариуш Волос видит в новой инициативе российских властей положительную сторону.
С точки зрения специалистов, которые занимаются Катынским вопросом, они вообще уже известные. Мы знали и решение Политбюро от 5 марта 1940 года о расстреле польских военнопленных и тоже записку председателя КГБ при СМ СССР Шеляпина Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских граждан, расстрелянных в 40-м году. Но самое главное, и это надо подчеркнуть, что не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами, потому что если это уже есть на сайте Росархива, значит все, у которых есть какой-то интерес к истории, ну, нашей общей, так скажу, истории. Это может быть самое главное. Решение президента Российской Федерации, чтобы показать документы в электронном виде, ну, оно очень хорошее.
В Катынском деле до сих пор остается много загадок.
Это был материал Виталия Камышева. Мы вернемся к обсуждению этой темы, публикации архивов, посвященных Катынскому делу, через полтора часа. Сейчас же в Москве в 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти впервые разрешили проведение так называемого «Дня гнева» 1 мая, который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Ранее власти Москвы планировали установить в городе ко Дню Победы 10 стендов с изображением Сталина. Российские правозащитники выступили с резкой критикой намерений московских властей. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Однако правозащитники заявили, что эти документы уже были опубликованы в Польше и продолжают добиваться рассекречивания материалов о ходе расследования дела. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Пострадавших нет. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. В китайском городе Лэйчжоу в результате нападения на учащихся начальной школы госпитализированы с ножевыми ранениями 18 детей и учитель. 40-летний злоумышленник задержан и доставлен в полицию. Мотивы его поступка пока не ясны. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как ожидается, представит сегодня первые итоги расследования катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском, сообщает корреспондент Радио Свобода. В окрестностях Бангкока в столкновениях со сторонниками оппозиции убит солдат, ранены 10 человек. Сотни так называемых краснорубашечников, которые добиваются отставки правительства, двинулись сегодня колонной из центра Бангкока к окраинам города, чтобы провести там митинг. Силы правопорядка пытались им воспрепятствовать. Международный валютный фонд намерен увеличить с 10 до 25 миллиардов евро свою часть в пакете срочной финансовой помощи Греции. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, что нашим слушателям и читателям сайта в первую очередь изучить в эфире, на наших страницах.
Добрый день, Валентин. Мы знаем, что все чаще российские власти задумываются над тем, как бы ограничить свободу в интернете. И чем больше читаешь интернет, тем, в общем, очевиднее становятся мотивы, которые их подвигают к этим решениям. Я отношусь к этому без всякой симпатии, но понимаю их мотивацию, потому что именно интернет становится местом, где наиболее четко видна активизация разного рода гражданских инициатив. И именно интернет дает возможности людям самоорганизоваться, найти друг друга, проявить свою социальную активность. Один из таких материалов сегодня на нашем сайте, он посвящен новой инициативе созданию сети, социальной сети обманутых дольщиков. Она по аналогии с одноклассниками.ру называется «Однодольщики.ру». Эта социальная сеть уже объединяет около 20 тысяч человек из 63 городов России. Член Совета межрегионального движения защиты прав участников строительства жилья Антонина Лосева рассказала нашему корреспонденту, какие новые возможности дает дольщикам эта социальная сеть. Любопытно, что дольщики, как продвинутые пользователи интернета, решили проинформировать Дмитрия Медведева о том, что они создали такой сайт. Ну, как блогеры блогеру, как активные юзеры активному юзеру, они ему сообщили, что да, у нас теперь есть такая сеть, и в общем, вы можете получить информацию о том, что происходит вокруг проблемы обманутых дольщиков именно в нашей сети. Это свидетельство того, что инициативы в интернете действительно рождаются очень быстро, и количество людей, которые вокруг них могут организоваться, оно растет в геометрической прогрессии. Я сейчас сказала 20 тысяч, именно эта цифра есть у нас на сайте, но я думаю, что уже в эту минуту людей, которые объединились в этой социальной сети, стало значительно больше, потому что гражданские инициатива имеет такую вот геометрическую всегда прогрессию в интернете.
Спасибо, Людмила. Напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. В Пскове пожар разрушил уникальный памятник архитектуры федерального значения. От огня пострадали две средневековые башни Псковского Кремля. Подробности у нашего корреспондента из Пскова Анны Липиной.
Пожар в Псковском Кремле произошел в ночь на 28 апреля. Огнем была охвачена Власьевская башня, где расположен ресторан. Сильное пламя покрыло деревянный купол-шатер башни. Затем огонь перекинулся на деревянный купол-шатер Рыбницкой башни. Сообщение о возгорании поступило около полуночи, сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
Пожарные подразделения прибыли через 7 минут. Всего у нас работало 11 единиц техники и 35 сотрудников главного управления на этом пожаре. Пожар начался на кровле Власевской башни, и в результате порывов сильного ветра получил распространение по кровле стен Псковского Кремля и перекинулся на одну из башен Давмонтова города. Но трудность, безусловно, это, конечно, высота этих зданий. Мы боялись травмирования, предотвращения гибели наших сотрудников, потому что мы не знали, в какую сторону будет обрушаться эта башня. Вот. И распространение ветра, конечно, осложняло тушение пожара, и достаточно сложно было тушить с использованием техники, высотной техники, лафетных стволов. Большинство действий по тушению приходилось делать, конечно, вручную. То есть пожарные с рукавами и со стволами работали вручную.
Шатры двух башен уничтожены полностью. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, следствие отрабатывает несколько версий ночного пожара в Псковском Кремле. От короткого замыкания электропроводки до неосторожного обращения с огнем. В неофициальных кругах бытует версия о поджоге.
Версия поджога может рассматриваться как, в принципе, возможная из версий.
В связи с произошедшим пожаром в Псковском Кремле губернатор области Андрей Турчак принял решение прервать свое участие в государственном визите президента России Дмитрия Медведева в Данию и уже сегодня возвращается в Псков. Добавлю, что Псковский Кремль является памятником федерального значения и находится на балансе Росимущества. Власевская башня входила в систему оборонительных сооружений Пскова и упоминается в летописи 15-16 веков. Рыбницкая башня стояла на высшей точке спуска на мост через реку Пскову. Около 10 лет назад Власевская башня была сдана в аренду частному предпринимателю, который устроил в ней ресторан. Рыбницкая башня арендована частично. В ней расположена сувенирная лавка. Анна Липина для радио «Свобода», Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и зарубежной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской политической блогосфере обсуждают новый курс в отношениях между Россией и Украиной, ставший очевидным после продления сроков пребывания Черноморского флота в Крыму. По мнению колумниста портала Liberty.ru Игоря Джадана, теперь перед двумя странами открылись огромные возможности сотрудничества в культурной, военной и экономической сферах.
Безотлагательного разрешения требует вопрос консолидации высокотехнологических отраслей двух стран. Только путем слияния российских и украинских активов в авиастроении, турбостроении, авиакосмической отрасли возможно формирование славянских транснациональных игроков мирового уровня, способных бросить вызов американо-европейской олигополии в ключевых отраслях, где две страны пока что сохраняют передовой технологический задел. А до тех пор, за исключением атомной промышленности, крупнейшие российские и украинские предприятия высокотехнологической сферы будут в десятки раз уступать своим западным и японским конкурентам по величине оборотных средств.
Несколько по-иному смотрит на вопрос экономического сотрудничества двух стран член блока Юлии Тимошенко Александр Гудима. В своем блоге на портале slon.ru он отмечает, что экономическая консолидация с Россией представляет угрозу для украинской экономики.
Путин четко дал понять, что уже подписанное соглашение – только начало. Россию в первую очередь волнует украинская газотранспортная система, то есть украинские подземные хранилища газа, и она может получить их на правах аренды. Как это повлияет на Украину – ответ очевиден. Если на западных границах страны у «Газпрома» появится 25 миллиардов кубов собственного газа, то Украину можно будет временно исключить из газовых отношений с Европой. Если случится новая газовая война, пока мы будем доказывать, что не виноваты в срыве поставок, Россия будет спокойно транспортировать газ в Европу, а наш восточный регион будет мерзнуть. Таким образом, если договор по аренде наших хранилищ будет подписан, мы потеряем единственное стратегическое преимущество.
Однако точка зрения украинских оппозиционеров, даже когда они выражают ее путем метания яиц в парламенте, едва ли способна изменить вектор политического развития Украины, считает российский политолог Игорь Бунин. По его мнению, курс на сближение с Россией – единственно возможный выбор для президента Януковича и сейчас, и в будущем.
То, что сейчас происходит на Украине, это карнавал, который еще дополняется призывами раздела Украины на Запад и Восток. Избежать подобного развития событий Янукович просто не мог. Поскольку президент находился в ситуации, когда он не мог выбрать вариант третьей силы, сформировать что-либо наподобие синтеза между Западом и Востоком, он вынужден был сделать ставку на Восток. Ресурс у президента был только один – это Россия. Сделав эту ставку, он волей-неволей консолидировал оппозицию, у которой сразу же появились лозунги, призывающие к суверенитету. Фактически, после этих событий найти новый вариант синтеза невозможно.
Англоязычные блогеры, интересующиеся Ближним Востоком, уже вторую неделю обсуждают открытое письмо известного писателя и еврейского общественного активиста, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля, опубликованное на правах рекламы в нескольких ведущих американских газетах. Визель пишет.
Иерусалим снова оказался в центре политических дискуссий и международной напряженности. 17 раз разрушенный и 17 раз отстроенный город до сих пор пребывает в гуще дипломатических споров, способных привести к вооруженному конфликту. Для меня, еврея, Иерусалим выше политики. Он принадлежит еврейскому народу и является чем-то гораздо большим, чем просто город. Он необъяснимым образом связывает евреев друг с другом. Когда еврей впервые приезжает в Иерусалим, это «возвращение домой». Первой услышанной мной песней была колыбельная о Иерусалиме, которую напевала моя мать. Печаль и радость той мелодии – часть нашей коллективной памяти.
В ответ на свой призыв Визель получил открытое письмо от активистов движения «Справедливый Иерусалим». Они отвечают.
Мы пишем вам из Иерусалима, чтобы выразить досаду и даже возмущение вашим письмом. Мы, иерусалимские евреи, добровольно избрали жизнь в этом вечно осажденном городе, на который сначала нападали иноземные завоеватели, а теперь и наши собственные политики. Мы не узнаем своего города вашей сентиментальной абстракции. Мы, жители Иерусалима, не должны снова стать заложниками фантазии тех, кто любит этот город издалека. В земном Иерусалиме должны сосуществовать два разных народа, его населяющих.
Блогер Магнус Сионист обращает внимание своих читателей на подписи, стоящие под открытым письмом Визелю.
Среди подписавших выдающиеся жители города, в том числе философ Авишай Маргалит, специалист по иудаике Маше Халбиталь и множество либеральных сионистов. Я не во всем согласен с этими людьми, но их подписи демонстрируют, насколько далек Визель от того, что здесь происходит.
В коллективном блоге Foreign Policy Визеля критикуют Дэниел Зайдеман, юрист и основатель организации «Земной Иерусалим».
Визель просто игнорирует факты. Он не замечает того, что результатом политики, которую он защищает, станет полная балканизация Иерусалима, географическая и демографическая. А это, в свою очередь, лишит всяких перспектив парадигму двух государств. В итоге Израиль, как демократическое еврейское государство, просто прекратит свое существование. И на смену ему придет либо режим апартеида, где еврейское меньшинство будет управлять арабским большинством, либо арабо-еврейское государство, государство Пария. Если Визель и вправду любит Иерусалим, ему следовало бы поддержать президента Обаму в его миротворческих попытках.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 44 минуты. До конца часа мы поговорим о хоккее, о том, что обладателем главного трофея континентальной хоккейной лиги стал второй раз подряд казанский клуб «Акбарс». Вас ждет также репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А пока что краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти впервые разрешили провести так называемый «День гнева» 1 мая, который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Ранее власти Москвы планировали установить в городе ко Дню Победы 10 стендов с изображением Сталина. Российские правозащитники выступили с резкой критикой намерений московских властей. Россия впервые обнародовала секретный документ президента по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Однако правозащитники заявляют, что эти документы уже были опубликованы в Польше и продолжают добиваться рассекречивания материалов о ходе расследования дела. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Пострадавших нет. В китайском городе Лэйчжоу в результате нападения на учащихся начальной школы госпитализированы с ножевыми ранениями 18 детей и учитель. 40-летний злоумышленник задержан и доставлен в полицию. Мотивы его поступка пока не ясны. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как ожидается, представит сегодня первые итоги расследования катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском, сообщает корреспондент Радио Свобода. В окрестностях Бангкока в столкновениях со сторонниками оппозиции убит солдат. Ранены 10 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские чиновники, возможно, ответят за смерть Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Александр Сокуров выпустил блокадную книгу.
Право автора.
Что будет, если синие ведерки победят, спрашивает писатель Виктор Ерофеев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди новости спорта. Обладателем главного трофея континентальной хоккейной лиги Кубка Гагарина второй раз подряд стал казанский клуб «Акбарс», победивший накануне в последнем матче финальной серии подмосковный хоккейный клуб МВД из Балашихи. Напомню, что командам понадобилось 7 встреч, чтобы опередить победителя в Кубке. Своими впечатлениями от игры команд в финале поделился спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Хоккей был очень интересный во всей серии, а не только в последнем матче. Даже, конечно, в последнем матче он был, может быть, не настолько интересным, потому что чувствовалась некоторая обреченность хоккейного клуба МВД. Я бы сказал, что, конечно, сенсация могла случиться, и она случилась хотя бы самим фактом появления хоккейного клуба МВД в финале. В сущности, в команде нет ни одного игрока, которого можно было бы назвать звездой, если, конечно, не считать вратаря Майкла Гарнета, американского хоккеиста, который уже сейчас имеет предложение как минимум от 3 клубов континентальной хоккейной лиги. И вот именно Гарнет и стал, я считаю, творцом этой сенсации. Ну, опять же, если не считать 2 последних матчей, игру номер 6 в Казани МВД проиграл со счетом 1-7 и дома решающий матч поражения на 0-2, причем в одной как минимум шайбе, безусловно, вина Гарнета. Но нельзя же, в конце концов, вратарю вытаскивать на своих плечах матчи все время, постоянно. И вот в каждом матче. А сама серия была очень яркой. После того, как 2-0 повел в 2 первых матчах, победив Акбарс, все, ну, многие посчитали, что уже его серия сыграна, и, конечно, хоккейный клуб МВД по классу гораздо ниже Акбарса. Но, тем не менее, оказалось, что затем хоккейный клуб МВД выиграл 2 встречи в Казани, 1 дома, и перед 6 матчем оказался в 1 победе от Кубка Гагарина. Но, в общем, чудо не случилось, конечно, хоккейный клуб МВД слабее по классу, чем Акбарс. И тем не менее, показал хоккейный клуб МВД достойную игру, сражался, бился до конца. Я думаю, этот сезон, безусловно, пойдет в заслугу тренеру и игрокам хоккейного клуба МВД. Олег Знарук, главный тренер хоккея МВД, и он же главный тренер сборной Латвии, показал себя вполне серьезным специалистом, может быть, еще недостаточно опытным, но, с другой стороны, ну а какой же опыт? Опыт приходит именно с годами на играх в Олимпиаде и на играх финала Кубка Гагарина.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Поговорим еще об одном аспекте нынешнего финала, о противостоянии команд, как о дуэли тренеров. Олег Знарок, тренера подмосковного ХК МВД из Балашихи, и Зенитулла Белялетдинов, главный тренер казанского клуба «Акбарс». О них спортивный обозреватель Аркадий Ратнер.
Конечно, нужно в первую очередь поздравить и «Акбарс», и его тренера Зенитуллу Белялетдинова, который, так сказать, прошел путь от начинающего тренера вторым помощником Юрзинова в «Динамо», и потом постепенно вот добрался до вершин и мастерства тренерского, и знаний, и самое главное, такого интеллигентного поведения на площадке, что всегда импонирует. Не меньше хороших слов я хотел бы сказать и об Олеге Знароке. Дело в том, что как хоккеиста его мало кто помнит. А тренеры о нем знают, что он тренирует сборную Латвии. Но то, что он с таким блеском проявил себя в работе с клубной командой, причем, как я понимаю, с командой далеко отстоящей по всем параметрам от ведущих и богатых команд, что лишний раз доказывает, что не деньги решают все в спорте, потому что, конечно, наверное, сравнивать бюджет Акбарса и КМВД, наверное, просто наивно. Поэтому я отдаю знароку высокое почтение за то, что он из игроков, которых вот я просматриваю список, я буквально знаю одну, две, три фамилии, с которыми были мне знакомы раньше. Мастерство тренера здесь, видимо, менеджмент, видимо, какие-то другие помощники его, сумели сплотить настоящий коллектив.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – очередной репортаж из цикла о лондонском общественном транспорте. Речь пойдет о метро, самом старом метрополитене в мире. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян рассказывает о том, как оно работает в наши дни.
Первые в мире подземные поезда начали ходить в Лондоне в 1863 году. За прошедшие с тех пор полтора века лондонское метро разрослось до системы общей протяженностью в 400 километров, включающей 270 станций и перевозящей ежедневно 3 с лишним миллиона пассажиров. Несмотря на название, более половины путей пролегает не в туннеле, многие ветки выходят на поверхность. Статистика утверждает, что лондонское метро – третье в Европе по загруженности после парижского и московского. Это объявление, предупреждающее пассажиров о зазоре между вагоном и краем платформы, звучит в ушах еще долго после выхода на поверхность. Привычным фоном городской жизни является и эмблема метро, напоминающая этикетку на бутылке мартини. Она существует уже более 100 лет. До сих пор не изменились и многие другие вещи. Например, в вагонах по-прежнему нет кондиционеров. В 2003 году Кен Ливингстон, бывший тогда мэром Лондона, объявил конкурс на лучший проект по охлаждению поездов метро. Приз составлял 100 тысяч фунтов. С тех пор было прислано множество предложений, в том числе обкладывать вагоны сверху замороженными продуктами. Все они были отклонены. Еще прошлым летом единственным средством борьбы с духотой оставались плакаты, советующие пассажирам запасаться питьевой водой. По некоторым сведениям, инженеры уже начали тестировать систему, использующую для охлаждения подземные воды. Есть надежда, что скоро она вступит в действие. Какие-то изменения в работе метро все-таки происходят. В 2008 году было запрещено употребление алкоголя на всем городском транспорте, и теперь у турникетов нередко возникают споры между пассажирами и служащими. На вопрос, часто ли доходит до применения силы, отвечает сотрудник одной из центральных станций.
Иногда бывает, когда мы вызываем транспортную полицию, а не тут же. Наверху. Если люди начинают вести себя агрессивно, отказываются подчиняться, их выводят со станции. Но сначала мы им объясняем правила. Они обязаны либо допить, либо убрать свой алкоголь куда-нибудь. Не разрешается проходить с открытыми бутылками и банками, а так можно.
Нельзя сказать, что транспортные службы не работают над улучшением метро. Однако сбои в его работе, увы, то и дело происходит. Одна из наиболее часто приводимых причин – поломка семафора. Достаточно часто станцию закрывают и всех пассажиров эвакуируют по сигналу пожарной тревоги, как правило, ложной. В последнее время количество сотрудников на станциях заметно уменьшилось, в частности, из-за сокращения штатов. Профсоюз работников метро пригрозил начальству забастовкой и указал на то, что увольнение сотрудников представляет серьезную угрозу для безопасности. Представитель пресс-службы Transport for London Энтони Сноу прокомментировал ситуацию несколько расплывчато.
Дело скорее в том, чтобы найти сотрудникам другую работу. Теперь, когда появились магнитные карточки, потребность в покупке билетов в кассе существенно уменьшилась. Соответственно, не нужно столько кассиров, как раньше. Когда у пассажира карточка, ему незачем обращаться в кассу. Тем самым люди, прежде сидевшие в кассе, теперь могут выполнять другие работы на станции. Может показаться, что сотрудников стало меньше, ведь их привыкли видеть там за стеклянными окошками. По сути, тут все упирается в баланс спроса и предложения. Безопасность остается одним из главных вопросов, над решением которого мы много и серьезно работаем. Никаких послаблений мы тут не допускаем, ни в коей мере, и никогда не будем.
темп столичной жизни таков, что малейшие перебои в работе транспорта воспринимаются очень болезненно. В переполненных вагонах метро лондонцы ведут себя стоически, то есть стоят плечом к плечу, делая вид, что в вагоне кроме них никого нет. Однако терпение и внимательность друг к другу имеют свои границы. На станциях метро висят плакаты, призывающие пассажиров с уважением относиться к сотрудникам. Один из них говорит о том, насколько помогают эти меры.
Самый неприятный аспект работы в метро – это, пожалуй, общение с грубыми пассажирами. Я из кожи вон лезу, стараясь проявить инициативу одновременно, быть любезным с людьми. Но порой попадаются такие, что ведут себя грубо. Человек либо не хочет, чтобы ты ему помогал, либо у него какая-то проблема, возможно, глубоко личная, жизненная. И он срывает зло на тебе. Порой бывает очень обидно, неприятно. Ведь я-то стараюсь оставлять свои эмоции на улице. Извините, меня зовут.
Довести разговор до конца не удалось. Сотрудник, наблюдающий за турникетами на станции Warwick Avenue, бросился к пассажирам, не знающим, как пользоваться билетным аппаратом. После этого он пытался возобновить беседу, но всякий раз его отвлекали служебные обязанности. В конце концов мы распрощались, и человек пообещал встретить на выходе мою знакомую. Она застряла в дороге, и ждать ее не имело смысла. И объяснить ей, как добраться до нужного места. Свое обещание он сдержал. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о финансовом кризисе в Греции, его влиянии по всей Европе, о весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, о проблемах литературного журнала «Урал» и других толстых литературных журналов и об интернационале пиратских партий Европы. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке» в течение следующего часа. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правоохранительные органы располагают косвенными доказательствами того...
Когда говорят, что надо дорого заплатить за то, чтобы мы имели какие-то геополитические
интересы... Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие.
Министерство иностранных дел Панамы поддержало 3 запроса на экстрадицию.
Украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 17 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век, тем более, комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.